Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях ректор Дальневосточного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук Константин Вячеславович Жмеринецкий. В сегодняшней программе мы поговорим о истории создания Дальневосточного государственного медицинского университета и о сегодняшней насыщенной жизни медицинского вуза. Константин Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
По воле Божией я оказался на Дальнем Востоке, в Хабаровске. И хочется, конечно, познакомить наших слушателей с этим удивительным краем нашей необъятной, любимой Великой России. Вы ректор Дальневосточного государственного медицинского университета, и я попрошу вас, чтобы вы рассказали о истории университета.
Дальневосточный государственный медицинский университет был основан в 1930 году. Тогда он носил название Дальневосточный медицинский институт, поскольку в то время не было разделения Хабаровских и Приморского краев на отдельные субъекты, был Дальневосточный край, и он был основан постановлением Совнаркома 29 мая 1929 года. В следующем году, весной, ближе к лету, было постановление о создании института, принятое местной властью, и 2 октября 1930 года первые студенты, их 106 человек было, приступили к занятиям. Тогда наш вуз находился в одном корпусе, там были и кафедры, были и места для там, где жили и готовились к занятиям и студенты, и преподаватели. Это было самоотапливающееся помещение, бывшая женская гимназия по адресу улица Муравьева-Амурского, 30, на перекрестке улицы Муравьева-Амурского и Запарина. Сейчас там находится второй корпус нашего университета и историческое здание, которое до сих пор во всех локациях, как памятник архитектуры, обозначен как женская гимназия. И мы там начали свой доблестный путь. Было время, когда увеличивался набор, и до военных периодов мы выпустили несколько выпусков. Первый выпуск был в 1935 году, и тогда же уже было разделение двух краев на Хабаровский и Приморский. И с 1938 года мы звучим как Хабаровский государственный медицинский институт. В этот период, особенно в предвоенные годы и в первые военные годы, выпускались студенты по укороченной программе. В 1941 году было два выпуска, один выпуск был в июне, и все практически военные врачи пошли помогать и обеспечивать оказание помощи раненым и бойцам нашей советской армии, которая вела бой с фашистскими захватчиками на западных границах. В декабре был второй выпуск, ускоренный. В 1942 году было два выпуска. В 43-м, 44-м, 45-м выпусков не было, но были наборы, мы продолжали набирать студентов. Первый большой масштабный выпуск уже фронтовиков, вернувшихся с полей и боя, и студентов был в 1946 году. Тогда пришли очень много будущих профессоров и заведующих кафедрой, в частности ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которых уже нет с нами, но они внесли в летопись вуза очень много и сделали. Анатолий Алексеевич Константинов, заведующий кафедрой биохимии, фронтовик, прошедший всю войну и основавший школу биохимическую, изучение дальневосточных флоры и питательных веществ. Другие ветераны, Езерский Ради Федорович, и среди них поступал в вуз, тогда чуть моложе их, это уже были фронтовики, мой учитель Борис Залманович Сиротин, в 1946 году, он приехал из Лунуды, когда семья его пришла сюда, и он завершил обучение, тогда обучение 5 лет было, в 1951 году. Вот это был один из лучших выпусков, и дальше вуз набирал обороты. Было время становления, восстановления хозяйства, сформировался педиатрический факультет, это второй факультет, традиционный наш лечебный, он был испокон веков и испокон основания вуза. В 1958 году педиатрический факультет. И в 1959 году было заложено первый камень в здание вуза, который находится на площади Ленина, историческое красивое здание, с которым олицетворяется история, многоэтажная, монументальная. И в 1963 году введено в эксплуатацию, в 1964 появились первые студенты. В 1964 году пришел второй факультет, это фармацевтический факультет, который начинал обороты, и после того, как был сформирован фарминститут, в 1981 году он был переведен туда, и было два вуза какой-то период. Затем были становления кафедр, много сделали ректоры, такие как Александр Михайлович Дыхно, послевоенное время. Потом пришел ректор, который 20 лет руководил вузом, Серафим Карпович Нечипаев, военный хирург, основал кафедру хирургии. Больница, одна из известных в свое время, третья больница на площади Ленина носит его имя, и там памятная доска. В прошлом году мы увековечили его имя в названиях лекционных залов. И зал 1, традиционный, в главном корпусе, носит название Серафима Карповича Нечипаева. Студенты знают, приходят, и мы их называем по именам наших профессоров. Потом был очень известный хирург, основатель хирургической школы, анестезиологии, травматологии, кардиохирургии Сергей Иванович Сергеев, тоже выпускник наш, но там из-за в детстве травмы он получил, без ноги был, поэтому на фронте не участвовал, но был в тылу, здесь оказывал помощь, оперировал круглосуточно и основал школу и кафедру общей хирургии, анестезиологии. Основал 10-ю больницу, 11-ю, бывшие, следующие, потом назывались они больницами. Больницу скорой помощи, нынешнюю больницу Владимирцева, тоже одного из наших корифеев. Затем его перевели в 76-м году в Москву, он возглавил Институт онкологии Герцена. К сожалению, он скоропостижно ушел из жизни. В 72-м он ушел работать, в 76-м погиб во время командировки в Италии на одном из конгрессов по хирургии. И затем после него пришел Андрей Григорьевич Росляков, ректор, уже мне довелось поступать при нем. Он хирург, перенял кафедру Сергея Ивановича Сергеева и много сделал. Был основан СТОМ факультет, был факультет усовершенствования врачей, назывался, когда были курсы такие, повышение квалификации в 61-м году. В 81-м они уже пошли как в отдельный факультет. Очень много было сделано, построено два общежития в кампусе, 14-этажные и 9-этажные. Основан был Институт охраны материнства и детства, который сейчас сибирского филиала физиологии, патологии дыхания Благовещенский. Тогда же академик Святослав Николаевич Федоров, который основал хирургию, микрохирургию глаза и целую школу, известную «Ромашку помощи», он здесь основал в августе 1988 года филиал хабаровский, который до сих пор работает, благодаря тому, что Андрей Григорьевич Росляков был первый член-корреспондент Академии тогда медицинских наук Советского Союза, и его первая рука – проректор по науке Анатолий Карпович Петрович, который основал институт и первым директором был его, именем которого названа сначала инфекционная больница, а сейчас одна из ведущих больниц детских краевой клинической больницы, где развернут сегодня мощный центр оказания детской помощи, куда посещал Михаил Владимирович Мишустин и Михаил Альбертович Мурашко были. В этом году открывали одну из очередей. И сегодня там оказывается помощь не только детишкам Хабаровского края, но и Дальнего Востока. И вот по 94-й год был Андрей Григорьевич. Затем пришел Борис Михайлович Когут. К сожалению, в этом году он ушел из жизни, он много сделал для становления факультета, фармфакультета, возвращения его из фарминститута, основания медколледжа, основания двух поликлиник, новых кафедр, систему телемедицины, вообще информатизации образовательного процесса. Основал хирургическую школу олимпийскую студентов, куда молодежь приходила и занимались, и завоевывали призовые места, которые до сих пор мы завоевываем в течение 10 лет в нашем региональном этапе. И он проработал до 2005 года, где оставил свой пост Владимиру Петровичу Молочному, детскому инфекционисту, педиатру, который руководил вузом больше 10 лет, и до 2016 года. И в 2016 году я зашел в вуз. В этот период, конечно, пройдя путь, уже себе немножко скажу, как студента вуза с 90-го года до настоящего времени. Моя жизнь вся связана с одним образовательной организацией. На коротком периоде времени я работал в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения краевой образовательной организации. И сейчас это наш Дальневосточный медицинский университет. В этом году мы в преддверии 95-летия, следующий год наш юбилейный. Что можно сказать, что на сегодняшний день в вузе 8 факультетов, мы ведем программы лечебного дела, это почти 300 обучающихся на первом курсе, это педиатрия, стоматология. Стоматология одна из интересных специальностей, сегодня привлекательность очень высокая. При небольшом количестве бюджетных мест, небюджетные студенты идут с удовольствием, зная, что им гарантирована работа, и они будут востребованы и получать достойную зарплату. Это фармация, медицинская биохимия, клинпсихология, немножко мест социальной работы. Это колледж медико-фармацевтический по направлениям стомпрофилактика, гигиенисты, стомортопеды, зубные техники, фармацевты. И направление немедицинское, клиническая психология и социальная работа. Это новые направления, которые мы тоже реализуем. Плюс программ ДПО и больше 50 программ ординатуры, которые около 35 мы ежегодно заполняем. Порядка 180 ординаторов на первый курс год поступают по разным направлениям, узкие специальности. Вот такая история вуза. Три корпуса отдельных, отдельно стоящая поликлиника, три общежития, клинические базы, где мы осуществляем образовательный процесс. База именами наших профессоров названа: Сергеева, Владимирцева, Постола, Григория Семеновича, тоже основоположника педиатрической школы и неонатологии сегодняшней, Петровича. Наши больницы городские имени Воина Синецкого, Алексея Михайловича, фигура, одна из известных, это правнук святого Луки Воина Синецкого, именем которого называется один из вузов, Красноярский университет. Он был основоположником урологии на Дальнем Востоке и первый в 1989 году, уже 35 лет назад, провел трансплантацию почки. Сегодня это все возрождено и проходит на базе краевой больницы Сергеева. Мы готовимся и к трансплантации, и не только, и провели уже первую наши ребята, в том числе ординаторы, трансплантацию печени, и это будет дальше продолжаться. Выпуск ежегодный, больше 450 человек, набор на все программы. Вот это выпуск пока небольшой, потому что последние 4 года мы наращиваем обороты приема кадров, и на сегодня по всем программам высшего образования, среднего и ординатуры, аспирантуры, это больше 1000 обучающихся на первом курсе. Вот такой наш Дальневосточный медицинский университет. Как замечание, очень важное было дело, почему мы так стали называться. Это было 1 июля 1996 года, когда силами и команды, и ректората, и лично Бориса Михайловича Когута, наш тогда Хабаровский медицинский институт, одна из тоже гордостей нашей, это орден Трудового Красного Знамени, который нам в 80-м году вручили, Черный Анатолий Клеменович вручал вместе с Андреем Григорьевичем, и на стеле на площади Славы, где есть разные ордена и медали края нашего субъекта и организации, там есть наше имя. 5 сентября 1980 года вручено было орден Трудового Красного Знамени. Мы этим гордимся. И ХГМИ, как мы раньше, и до сих пор многие выпускники помнят, ХГМИ, Хабаровский государственный мединститут, сегодня называется уже ДВГМУ. И это было в 96 году. И вот в 26 году уже нам 30 лет, собственно, как мы носим имя ДВГМУ. И все чаще и чаще мы апеллируем именно к историческим фактам, хроникам, что сегодня тоже задача вуза очень большая. Мы стратегически находимся в регионе важном, подготовка кадров, распределение, комплектация, оказание помощи здравоохранению, профориентация, молодежная политика, формирование гражданско-нравственного воспитания, формирование будущих не только специалистов, врачей, провизоров и других специалистов, но и формирование гражданина и человека. И эту миссию мы несем сегодня в нашей здесь, на Дальнем Востоке, с нашей командой и коллективом.
Константин Вячеславович, я знаю, что выпускники университета очень востребованы и трудятся на благо страны практически во всех регионах нашей необъятной родины.
действительно так. Безусловно, большинство и подавляющее большинство остается на Дальнем Востоке. И как бы ни говорили, что есть отток кадров, понятно, здесь процессы сложные, и мы на все можем повлиять. Это и привлекательность, это и поддержка молодежи. Она есть в крае, и руководство края сегодня много делает для того, чтобы закрепить молодежь здесь. И подъемными, и деньгами, и квартирами, и зарплатами, но и технологиями. Ведь сегодня ВУЗ не может развиваться. У нас, мы гордимся, нам уже больше 10 лет как создан центр симуляционный. Сегодня это федеральный аккредитационно-симуляционный центр, где ребята оттачивают навыки практически мануальные на фантомах, на симуляторах. Порой симуляторов с живой в условиях реального времени и воспроизводства реальных процессов. Это младенцы, это дети, манекены, это взрослые, которые в реанимационных условиях моделируют разные ситуации. Они отрабатывают, и затем в практике это уже будет проще им работать в этой части. У нас клинические базы все оснащены. Мы своей клиники как таковой, где проводились операции, там нет, но у нас с каждой клиникой ВУЗа договоры, где работают наши хирурги, анестезиологи, акушеры-гинекологи, нейрохирурги, и оказывают офтальмологи, и оказывают помощь и ведут образовательную деятельность. Поэтому востребованность выпускников огромная. Есть ребята, которыми мы гордимся, которые выезжают за пределы, и мы их видим, что они устраиваются в центре Москвы, Санкт-Петербурга, в институте Цитова, Поленова, в наши Вишневского клиники и в другие центры, в НМИЦы, научно-медицинские исследовательские центры. Это тоже здорово, что наши ребята востребованы, их с удовольствием берут на Западе. Но еще раз повторюсь, это не поголовное, что называется, такое вот увлечение. Наши выходцы, это 90% выходцев из абитуриентов, это наши ребята с Хабаровска, с Хабаровского края, субъектов, Камчатка, Магадан. Но мы гордимся, что к нам приезжают не только с наших территорий. Вот у нас на сегодняшний день 32 территории России, в частности, с Екатеринбурга есть парень, с Иркутска, с Краснодара, с Ставрополя, с Москвы есть, с Перми. Это, видимо, те, кто выехал, и родители, у которых выехали здесь, друзья, знакомые остались. Ну и система общего вида, видения, куда поступать, и портал госуслуг, поступая в госонлайн, он позволяет выявить сильные стороны ВУЗа. Мы открыты, сайты, Телеграм-канал, ВКонтакте, ребята, выпускники общаются, знакомятся, заводят дружбу, стажировки очень активно мы занимаемся, приезжают из других территорий, из Китая. В августе была большая стажировка студентов с Харбинского университета, 12 человек, они в восторге, его пообщались и покоммуницировали, на английском все идет. На той неделе, да не на той, вчера улетела команда в Харбин параллельного, что называется, стажировок. И так будет обмениваться. Поэтому, конечно, выпускники очень нужны. Потребность в кадрах еще сохраняется. Отдаленные территории, районы тяжелые, сложные. И доступность, и связь. Поэтому ребята принимают такие вызовы, и мы их направляем, прикрепляем к стажерам, к опытным наставникам. И это продолжаем делать.
То есть, получается, вот это сотрудничество и с зарубежными университетами, и с российскими довольно у вас плотно происходит?
Однозначно. Это называется академическая мобильность обучающихся и преподавателей. Без этого нельзя. Нужно обмениваться, общаться в конференциях, мастер-классах, проводить олимпиады. Очень сильно развито олимпийское движение. Это не только хирургия, неонатология, физиология, фармакология, новое направление судебно-медицинская экспертиза, очень интересные акушерские олимпиады, олимпиады по общественному здоровью. И вузы, практически со всеми у нас договоренности, плюс вузы, которые в Донецке и Луганске, наши территории, где и мы ждем в первую неделю октября у нас будет конгресс и форум традиционные в дни основания вуза, это 2 октября нам традиционно первые дни занятий. Мы будем приглашать из Донецка, с Луганска, с Харбина ребят, с Белоруссии. Вот эти направления мы двигаемся. Иностранцы у нас, ребята из СНГ поступают, и мы теплые отношения с Узбекистаном, с Таджикистаном, с ректорами, с кафедрами, и стоматология там очень интересна и развита, педиатрия, гериатрия, геронтология, особенно оказание помощи пожилым при травмах и разных нарушениях, это вот в Харбине очень развита тоже технология, онкология. Поэтому такой дружба и симбиоз всегда мы приветствуем, и в этом как раз рождаются новые знания, накапливается опыт, и ВУЗ не только ограничивается своими площадями, но и ведет процесс, что называется, 24/7 и онлайн везде.
Константин Вячеславович, как вы пришли в профессию, почему вы выбрали для себя этот путь?
В какой-то степени это было, ну, не то, что случайно, и у меня были пристрастия и так, интерес к физике, к химии, к биологии. Родители мои инженеры, они закончили Комсомольский технический университет, тогда институт, работали на заводе Гагарина по производству самолетов Су-Мигов. Это, конечно, наверное, навевало продолжить работу и в этом направлении, и в инженерной технологии. Мы с отцом, как я помню, в мае 90-го года, я заканчивал уже здесь 11 класс, 8, получается, лет мы учились в школе в деревне, в Нижней Тамбовке, в Нижних Албах, это Комсомольский район, отец руководил колхозами, был очень активен и в школе работал, и занимался руководством, и мама была директором школы. Но переехали в Хабаровск, они здесь, им отдать долг, это святое мое дело, они создали возможность в город переехать и увидеть последние 2 года в городе. Благодаря тому, что папа занимал высокие посты, ему было предоставлено жилье, и эта квартира сейчас наша. Кстати, это очень важно для молодежи. Я потом начинал понимать, как важно людям, чтобы приходить в профессию, создавать условия, тылы, что называется. Даже было сложное время, 90-е годы, мы учились, 90 по 96-й год. Ну, представляете, что в стране происходило, перестройки, потом пошли изменения нового России, разные борьба с преступностью, с бандитизмом, с террористическими направлениями, это дать должное и предыдущему президенту, и лично Владимиру Владимировичу, конечно, это огромное подспорье, когда мы были преданы своему выбору и профессии. А как это случилось? Проходили вузы разные, зашли в Тихоокеанский университет, тогда он был Хабаровский политехнический, или Политен тогда назывался. Зашли в университет железнодорожного транспорта, тогда он был Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, в педагогический, ну и как-то вот не привлекло. И проходили мимо нашего корпуса вуза по главной улице, еще помню, такая погода была не очень солнечная, зашли, ну тоже стены, колонны, мрачно вроде так, но как-то вот оно зацепило меня. По этажам мы походили, посмотрели, стенды посмотрели, кафедры биологии, биохимии. Ну то есть какая-то такая, знаете, день открытых дверей был. Потом мы начали понимать, что это надо важно, чтобы ребята, сейчас у нас это очень сильно развито. Я решил подавать мединститут. И здесь второе решение родителей, я еще раз подчеркиваю, важно в становлении будущего специалиста, это решение родителей. Они приняли мой выбор. Могли бы настоять, да куда, ты же там физику, инженер. Нет, они помогли подготовиться, поддерживали меня, переживали вместе. И я поступил на первый курс в 90-м году. Поэтому так вот пошел выбор, затем интересовался предметами, увлекался, заинтересовал меня патология атеросклероз сосудов, когда мы видели на практике. Почему еще важно видеть пациентов разных, тяжелых, это нам показывали. Помню, как больница хирург 1-й краевой имени Сергеева, которому ампутировали ноги, пациент с синдромом Лериша, это стеноз брюшной аорты в зоне бифуркации. Практически раньше технологии не было лечения, пациенту ампутировали обе ноги. Я заинтересовался, что такое атеросклероз. Но почему увидел, и это тоже может быть случайно, в библиотеке лекции, избранные по внутренним болезням профессора Сиротина Бориса Залмовича, моего учителя, шефа, как мы его называем, я называю, больше 39 защищенных учеников, и прочитал их в запой лекции по атеросклерозу, потом по гипертонии, потом по инфаркту, потом по нарушениям ритма стенокардии, БС, и как-то увлекся вот внутренней медициной. Записался в кружок здесь на площади, потом увлечения были во время циклов по неврологии, нейрохирургом хотел стать, неврологом, и многие мои сокурсники стали нейрохирургами тоже благодаря тому, что вот работали во второй краевой. Дежурить медбратом стал. Потом травматологию увлекся, анестезиологию, реаниматологию, а затем Борис Александрович предложил мне тему патологии сосудов у больных с сахарным диабетом и синдром диабетической стопы. Это проблема такая серьезная, она сегодня серьезная. Тогда школа, он сделал много для развития эндокринологии, становления школы. И дал мне тему изучения микроциркуляции. А это одна из тем была таких развитых и первых проходцами. В этом, конечно, была школа профессора Сиротина, и Любовь Петровна Бандурко, Юрий Леонидович Федорченко, Жарский Сергей Леонидович, Давидович Илья Михайлович. Это все наша факультетская терапия, кафедра, где мы занимались и наукой, и практикой, и становили приборы, изучали микроциркуляцию конъюнктивы глаза, где происходят и капилляры, и венулы, и артериулы, где идет кровообращение очень активно, и поэтому мы изучали препараты, и защитил кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию, затем становился замдекана по предложению декана тогда и проректора по учебной работе Игоря Петровича Кольцова, заведующий кафедрой микробиологии, затем деканом стал. Кафедра была диагностики у меня, проректором института повышения, и по предложению министра здравоохранения края тогда, Витькова Александра Валентиновича, тоже во многом сделал становление моего пути и будущего, конечно, ему обязан. Он предложил, и я выбор его принял. И как показывает опыт и время, и это вот можно адресовать нашим молодым ребятам, я и говорю это на открытиях, и на посвящениях студенты, и на дне знаний, и на дне открытых дверей. Молодежи, не бойтесь принимать выбор и обращение, предложение к вам заниматься тем-то или другим. Вы не можете понять, как это может реализоваться, куда это вырастет. Но всегда знайте, что вам поручают старшие задачу сделать, вы ее добросовестно выполняете, представляете, что получилось. И хороший руководитель, хороший наставник увидит вас способных и дальше будет развивать вас. Но никогда не отказывайтесь и никогда не бойтесь признаться, что вы что-то не знаете, и никогда не обольщайтесь, что вы достигли всего, и ваш предел вот все здесь. Сегодня это очень сложно, соблазнов много, и технологии, и поехать за рубеж, и денежки зарабатывать, коммерции, да, науки не заниматься. Но еще раз поверьте, всегда нужно двигаться внутри себя, самосовершенствоваться, и признаваться, что ты что-то не знаешь. А чтобы знать, пошел в библиотеку, познакомился с коллективом, взял тему, защитил кандидатскую, докторскую, ну и вот так двигался и пришел к такому пути. Я думаю, что ВУЗ будет работать, и вместе с командой, с коллективом мы еще будем интересны, и к нам будут приходить новые и новые абитуриенты и возвращаться работать специалистами.
Константин Вячеславович, есть такое выражение «доктор от Бога». Что, на ваш взгляд, первостепенно для врача, для доктора? Каким он должен обладать качеством? Самым главным, может быть?
Очень важно вообще любое проведение и какое-то, знаете, судьба человека, это, конечно, выбор, еще раз повторюсь, который ему дает проведение. Он должен принять этот выбор и сделать первый шаг. Есть старое выражение, если не знаешь, куда двигаться, сделай первый шаг. Это поймешь, либо ты в правильном направлении двигаешься, либо ошибся, и меняй направление. Ну, качества, которые должны быть, это, безусловно, это гуманизм. Это умение сопереживать, сочувствовать и принимать боль другого человека, пропуская через себя, ставив себя на его место. Понятно, что в этом нельзя слишком доверяться и, что называется, переходить эмоции, сочувствие, но оно должно быть таким направленным сопереживанием и эмпатией человека к человеку. Второе – это усидчивость, стремление и, еще раз повторюсь, способность признаться и усомниться в своих действиях, чтобы их еще раз проверить либо проконсультироваться. Надменность, самоуверенность и такое желание превосходства одного над другим и человека над человеком, это не для врача. Врач всегда должен быть в команде. Он не может быть, есть такое понятие профессиональное сообщество, один человек в поле не воин. Если ты идешь на задачу, если ты идешь лечение пациента, ты отвечаешь за него, и правовое поле сегодня накладывает ответственность именно на врача, но у тебя есть право посоветоваться, почитать, подсказать и подготовиться. Поэтому вот эти качества должны быть. Это трудолюбие, это терпение. Терпение должно быть, ну, не ограниченным, потому что не знаешь, что тебе еще придется терпеть. И если тебе вот сейчас сложно, тяжело и трудно, то не факт, что это вот предел, а впереди еще труднее не будет. Поэтому надо просто переживать и преодолевать себе. Ну и желание помочь, прийти на помощь бескорыстно. Средства на жизнь, которые сегодня, как заработная плата, разные стимулирующие поддержки в здравоохранении достаточны. Есть, конечно, что, к чему стремиться, где совершенствоваться, но в целом система развивается, и государство, и правительство, общество, лично президент уделяет очень большое, огромное внимание именно социально ориентированным вот, областям знаний, образования, наука, здравоохранение, социальная поддержка. И это надо самое главное. Ну и ум должен быть, интеллект очень, и ну, такое умеренное чувство юмора. Порой очень сложно переносить, если ты не обладаешь таким чутьем и немножко можешь посмеяться даже в том числе над собой. И это тогда у вас все получится, и вы станете хорошим врачом.
Константин Вячеславович, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радиоканала «Воскресенье».
Дорогие радиослушатели, и особенно наши молодые ребята и девушки, которые выбрали специальность и уже учатся в вузах, пусть это будет Екатеринбург, пусть это будет Хабаровск, пусть будет Москва, неважно, но выбрали важную, интересную специальность, специальность врача, провизора, медбиохимика и другого специалиста, ординатора, если вы учитесь уже дальше. И родители, и знакомые, близкие, любимые. Я, если время обернут вспять, и, как говорят, что бы вы сделали, если бы можно было вернуть, выбрали в другой путь, я скажу, что категорически нет, я пошел бы по тому же пути. Чего и вам желаю, не останавливаться на достигнутом, не усомниться в правильности выбора, смотреть вперед, принимать выбор, стремиться стать лучше, сделать свои знания, умения, навыки совершеннее, не бояться трудностей, преодолевать их. Любите человека, любите свою профессию, любите страну, любите свой город, где вы живете, любите свое будущее, родных и близких. Звоните им, не забывайте, пишите, читайте и говорите им хорошие слова. И все у вас получится. Я думаю, что вместе мы выбрали правильный путь. Ну а вам желаю счастья, успехов, любви, ну и всего самого доброго.
Константин Вячеславович, я благодарю вас за нашу очень интересную сегодняшнюю встречу. Хочу пожелать вам и всему вашему коллективу, конечно, крепкого здравия и Божьей помощи в вашем благом деле, потому что, наверное, профессия врача, доктора – одна из самых благородных профессий, которая существует на Земле. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Будьте здоровы.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был ректор Дальневосточного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук Константин Вячеславович Жмеринецкий. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!